Давайте мы начнем все-таки с 85-го, когда
уехал. Но в 84-м он приехал, если мне память не изменяет, и привез, по-моему, один экземпляр этой новой Бхагавад-гиты, вернее первой Бхагавад-гиты в гибком переплете. И мы очень были, или не в гибком. Не-не-не. Уже он привез настоящую Бхагавад-гиту из страны в Швеции.
Да, нет, в Швеции это позже.
Позже, да? Не, 84. То ж уже массово пришли.
А то одна залетела.
Да. И мы смотрели чудесные иллюстрации, так и я. Ну уже ж мы начали с них печатать, с них ксерок сделать.
Откуда оно было?
Ну, в Прибалтике ж все было.
А, в Риге было.
Да.
А вот этот момент вы рассказывали в прошлый раз, что из-за того, что там у вас нажали, вы как-то активной деятельности отошли, а потом он к вам явился и сказал, что надо будет людей или что-то в этом роде, да?
А то позже уже.
Позже. Так, давайте тогда приблизимся к этому.
Итак, 85-й год. Я ушел из дома. И уже появилась Бхагавад-гита на русском. И Бхагавад-ачарья ездил в Ереван и привозил оттуда копии. И рассказывал о героическом преданном Сачи-сути, который распространял книги так долго, пока у него они оставались. Вот и мы все так замирали буквально от этих рассказов. Вот. Ну и Витя стал печатать. Витя стал переплетать эти книги. Да, листы. Бхагавад-ачарья привозил листы. А, по 8 штук. По 8 страниц. Вот, и стопка книг росла. Витя переплетал. Я заходил к нему, он одновременно печатал то, что я переводил. Я тогда первую книжку, какую я перевел, называлась «Целая жизнь в приготовлении». Да. И я был так, но разворошен этой книгой. Так очень искренне Сатсварупа Махарадж писал о Прабхупаде. И однажды во сне ко мне пришел Прабхупада. И он шел на поезд. Я сейчас вот визуализирую. Он через рельсы переступал. И рядом шел Бхарадвадж и нес его чемодан. И Прабхупад сказал мне: «Положись на меня». Я помню, проснулся в таком очень переживательном состоянии. Поклонился Шриле Прабхупаде и стал просить его благословения. Потом я переводил учение Господа Капилы, потом другие какие-то куски Бхагаватам, которые мне Бхарадвадж Прабху указывал. Витя печатал. Итак, книга. Итак, стопки этих книг, которые Витя переплетал из листов Бхагавад-гит, росли. И мы думали, куда их девать. Уже там у наших незначительных знакомых незначительного количества были эти книги, мы им продали сразу же. Я тогда решил, ну, первый раз пойти распространять книги. А когда я в Москву приезжал, ну, в Москве я знал, что уже преданные распространяют книги. Я осенью, по-моему, 85-го пошел на книжный рынок. Я взял 5 Бхагавад-гит, 5 книжек индийского мышления. И, по-моему, других не было. Или, может, 3 Бхагавад-гиты. Я сейчас точно не помню. Но, в общем, у меня Бхагавад-гиты сразу все забрали быстро. Люди буквально набрасывались на эти книги. Многие знали, слышали о Бхагавад-гите. А тут она была с комментариями. И люди брали. И у меня осталась одна книжка индийского мышления. Когда я ушел с базара, такой счастливый, я сел в троллейбус, ехал домой к себе. И смотрю, зашел мой приятель Джон Мейл. И я подумал, ну все, это 5-я книжка индийского мышления. А он немного интересовался буддизмом, Востоком. Он слушал Нирвану тогда. Не, это рок-музыкант, гитарист там у нас в городе был такой. Ну, часто они носили, да, псевдонимы. Я сказал, Джон Мейл, вот есть потрясающая, ну, сказал, книга есть. И он стал ее смотреть, и у меня как-то не было сомнений, что он возьмет. И он взял. Я подумал, вот как Кришна действует. И так у меня все книги разобрали в тот день. Потом я уже не ходил на рынок, потому что это было довольно на виду, и распространял, и как-то эти книги уходили по 50 книг, ну, в смысле, привозили по сотни в листах, и они уходили примерно за месяц, за полтора, за два. Да, в Днепропетровске. И когда они уходили, и мы даже не решались спросить Бхагавад-ачарью снова есть, потому что мы не знали, куда их девать. Но что-то подталкивало, и мы говорили, ну давай, езжай. Давали ему деньги на проезд. Он уезжал и опять привозил в листах. И опять Витя переплетал. Я помню, они были синяя такая обложка была. Без стеснения. Ну да, маленькая. И опять я брал там 5 или 10 штук у Вити. Приносил домой, и проходило какое-то время, и эти книги уходили. И это было тоже частью чуда, чуда Кришны. Вот, и потом, я помню, на Новый год, 85-й, я поехал в Москву, и там был Бхарадваж, была Ягья, и Садананда тогда вышел из тюрьмы. Я помню, он все время говорил, ну надо очень осторожно быть с книгами. Вот, и мы встретили Новый год, по-моему, в квартире Радхи-Дамодара. Он где тогда жил. А Радхи-Дамодара не было самого там. А там был Шри Ватса такой. Был Шри Ватса, и, по-моему, был Кришна Кумар еще инициированный или нет. кажется, неинициированной. И у Шривадзе очень много книг уходило. И мы так его зауважали. Раньше Бхагаватачарья приезжал из Москвы, говорил, вот Шривадзе уходит там по 10, по 20 книг. Шравасто, да. Стас бывший, да. Да, и вот мы встретили Новый год, я не помню, там какой-то просад был скромный, как всегда в Москве. Немного почтили просада. И мы решили всю ночь не спать, чтобы встретить Новый год, повторяя Хари Кришна. И мы сели в кресло с Варадваджем. Сатананда ушел к себе, по-моему. Вот, и мы пытались до утра повторять Хари Кришна, но засыпали и снова просыпались. И я смотрел, что делает Бхарадвадж. Бхарадвадж сражался со сном. А он смотрел на меня, чтобы, ну, как-то, ну, не показать, что он ослаб. И так мы до самого утра то просыпались, то засыпали, но повторяли, сидя. Хари Кришна. И это вот такой счастливый был Новый год. Я увидел много живых преданных в Москве, таких подвижных. Как-то промелькнули где-то Яги, там промелькнула. То ли мы к ней заезжали. И была жизнь в Москве. Я такой вдохновленный приехал. Приехал в Днепропетровск и продолжал переводить и распространять книги. И иногда даже я, ну, набирался смелости. Брал книги, уже настала весна 86 года. Я ходил по набережной и людям на улице, на набережной пробовал распространять. У меня уходило 2-3 книжки, может быть, индийского мышления. И в это время пропал Бхагаватачарья. И через некоторое время его брат позвонил мне и сказал, что он психбольнице. Вот, и я пошел его навещать. Да, а он покончил жизнь самоубийством. Был наркоманом. Я навестил Бхагаватачарью, но ему не разрешали выходить. А Бхарадвадж передал мне письмо для него. В письме там значилось: «Сережка, не унывай». Как же это слова из песни? Ведь там кто, моряки или кто-то, не теряют бодрость духа никогда. Но песня из какой-то... Да. Да, вот что-то такое. Я ему передал, я подсунул под дверь, пока сестра отвернулась. Я подсунул ему под дверь. А в двери были такие решеточки. Такая мелкая сетка. И он мог подойти к двери и разговаривать. Я ему сказал, давай наклонись. Посмотрел на сестру, она в это время отошла. Я ему под дверь подсунул это письмо Бхарадваджа. Вдохновляющее. Вот, но он смотрел так на меня как-то с тоской. Я ему принес, помню, дал. Все остальное, рис с овощами. И он смотрел, и, ну, в глазах видно было, он говорил, что вот ты на свободе, а я здесь. Это было тяжело, конечно. Не, его держали так, как надо. Это была вторая его отсидка уже. Первый раз его держали 2,5 месяца, по-моему. А второй, если мне память не изменяет, подольше. Если не 5 лет. месяц. Вот. И потом, ну, мне уже стало невозможно жить там, в аспирантском общежитии. Я переселился в город неподалеку, Днепродзержинск, 40 километров от Днепропетровска, и там был пустой дом или полдома пустых жены моего брата. Это очень холодный такой дом был. И там была печка, газовая, двухконфорная. Ну и не было где мыться, но я там таз поставил, грел воду, мылся и переводил, и оттуда ездил на работу. Вот. И потом ко мне преданные иногда туда приезжали. И какое-то время прошло. И жена брата отозвала меня в сторону. Как-то она приехала туда. Или я был у них. И она отозвала меня в сторону и сказала, что за мной следят. Что соседка рассказала, что в ее доме сидит человек. И он смотрит, как я прихожу, ухожу, и по рации передает куда-то. Вот. И она сказала, что она боится потерять эти полдома или дом. И поэтому мне нужно оттуда уходить. И я тогда собрал все вещи свои и дождался темноты и ушел вечером. Уехал вечером и встретился я уехал и стал жить у родителей своих. Да. Ну, там приходилось на улице купаться, так как не было внутри удобств. Я утром вставал, грел воду и шел купался. Там на улице душ был. Время было конец осени где-то. Месяц, может, ноябрь. Купался, потом возвращался, мыл пол в кухне, готовил просад, почитал просад и уходил на работу. Я ходил на 7 часов утра. И, в принципе, я привык, было нормально. Мать пекла мне хлеб. Вот. Ну и продолжал, но только там переводить было трудно. Потому что мой брат там слушал музыку и мешал мне. Я стал думать, куда теперь уйти. И потом я встретил одного своего знакомого, и тот меня устроил в общежитие аспирантское горного института. Это, наверное, последовательность. То есть то неправильное, вот что. Вот именно в этот момент.
То есть это в конце
85-го. Да. Это уже был 86-й. 86-й год. И потом Бхагаватачарию выпустили из психбольницы. И он вернулся ко мне, мы стали жить вместе с ним. И так здорово было. Но потом он уехал в Москву. Я продолжал там жить, занимался переводами, книжки понемногу распространял. И потом подошло лето 86 года. Бхардвадж Прабху приехал и уже привез мне тройную кантималу. Сказал, что вот у тебя уже скоро будет год, как ты всему следуешь и повторяешь. Ну, повторять-то я давно начал. Где-то с марта 81 года я повторял по 16 кругов. И скоро тебя можно будет предложить на инициацию. Но я ему сказал, что нет, давай, я хочу выдержать срок, пока мне не надо трех рядов. Вот, и я отдал ему перевод. Мы отдали ему перевод. Он это все потом печатал. Вот, и вышла эта книжка «Учение Господа Капила». В моем совершенно негодном переводе. И вышла тоже целая жизнь приготовления. Да, наверное. Я потом их встречал, ну так, несколько раз встречал эти книги. Ну так, с каким-то особым чувством смотрел. И потом подошел август месяц. И меня стали, ну, тот человек, который устроил в общежитии, стал говорить, что ну уже слишком много тут нельзя жить. И как-то вернулась привязанность к семье в это время. Я вернулся в семью. Вот это было очень тяжело. Я вернулся в семью и стал продолжать делать переводы. Но я потерял эту свободу, чистоту отречения. Все снова как-то немного смешалось. Я продолжал повторять мантру. Делал переводы. А Бхагаватачарья привозил все больше и больше в листах книг. И как-то мы собрали деньги. Он привез вообще 500, по-моему, листов на 500 Бхагавадгит. Огромное количество. Вот. Я обычно перегибал листы Витя, но такое количество ему было очень трудно. И мы собрались втроем. Нет, четвером. Бхагаватачарья, Витя, потом будущий Вьясадева. И я. А он раньше меня даже присоединился, но он отходил. Он раньше там буквально на месяц, может, на два. С Бхардвадж, конечно. Но он потом отошел года на два, наверное. А Бхагаватачарья его вдохновил. И он вернулся. Вот, и как-то, по-моему, это было 26 августа. Мы сидели, было довольно жарко у Вьясадевы на квартире и перегибали Бхагавадгиты. И вдруг нам стали звонить в дверь. И никто не должен был прийти в это время. Никого не приглашали. И мы решили не открывать. Но потом кто-то там взял и закоротил звонок, и он все время звонил. И тут практически мы уже поняли, что это за нами пришли. И мы тогда взяли эти листы, быстро спрятали так вот под диван. Вот. А Бхагаватачарья привез маленького такого Нарисимху. Он взял его, выбросил в окно. Но мы стали прятать все следы. Но чего-то все равно нельзя было спрятать. И потом мы увидели, что на балкон прыгнули два человека из соседней квартиры, перелезли. И оказалось, не закрытая балконная дверь. Но даже если бы она закрытая была, они все равно стали требовать. И они вошли через балконную дверь. Два человека. Вот и сказали, ну что вы тут делаете? Ну и даже мы не стали их спрашивать, кто это. Потому что было ясно, это КГБшники. И они стали так глазами смотреть, где чего тут. И довольно быстро залезли в диван и нашли эти листы. И тогда сразу Витя очень напугал, Витя очень, ну как сказать, был очень взволнован. На него сильно подействовало. Ну и один из них был Сергей Кейс, по-моему. И Кейс сказал, так, и у него глаза бегающие, как у всех КГБшников. Бегающие такие глаза. Он так посмотрел на нас и сказал, ну ты, Женя, иди домой. Иди, мы с тобой потом встретимся. Ну так своеобразно, как они говорят. Как бы заботливо. И ты, Сергей, тоже. Ну, на Бхагаватачарье. Так, ну а вы останетесь. Да. Валера, не, он и сейчас не инициирован еще. Он общается, он активен. Ходит на программы. Выбрал Радханату Махараджа. Ну, не все так просто. Ну что, отпустили, так отпустили. Мы вышли с Бхагаватачарьей так и как-то обнялись так по-братски, и никто не знал, что будет завтра, потому что после первого раза мне сказали, что ну это мы с тобой первый раз так обошлись, а второй раз тебе, я не помню какая, 207 или 209 или 203 статья, она твоя. И после первого раза ко мне пришла корреспондент на работу. И так мягко очень терлось доверие, так доверительно я рассказал. Потом вышла гнусная статья в Днепровской правде, это центральная газета обкома партии. Вышла очень гнусная статья. Ну, я не знаю, кто-то читал эту газету, кто-то не читал. Но тем не менее мне люди говорили, вот так и так. Про тебя там написали. И угодливо как-то подсовывали мне эту газету. Говорит, ты не читал? Я иногда говорил, нет, не читал. Хотя я читал. И вдруг они доставали из кармана эту газету. Говорит, ну вот, на. Да, с какой-то такой, ну, радостью, что ли. Ну, как они какую-то приятную вещь мне делают. И мы обнялись, как братья с Бхагаватачарьей. И решили на следующий день. А уже, собственно, он начался. Нас отпустили, где-то было часов 11, может 12. Он пришел ко мне рано утром, мы спели арати. Я жене ничего не сказал. Мы спели мангала арати. Мы как-то договорились, что если его будут допрашивать отдельно от меня, то он будет приходить и рассказывать мне, что случилось. Да, и в это время Марик был тоже в городе, и он куда-то исчез. Ну, мы думали, он уехал в Москву. Но потом оказалось, что его посадили в психбольницу. И они потихоньку начали строить схему, такую вот, как в Москве. То То есть, чтобы была жертва, как здесь был Стас, жертва. Вот, и те, кто его вовлекли. Они так начали паутину такую плести.
Стас
Сирота. Стас Сирота, да. И потом мы узнали, что Марик уже сидит в психбольнице. Как жертва. Ну и потом на другой день мне позвонили на работу и пригласили. Сергей Кейс позвонил, ну, голосом такого старого доброжелательного друга. Ну, как они всегда так делали. Ну, зайди после работы, побеседуй. Я зашел, мне выписали пропуск. Ну, вернее, он вышел, провел меня к себе. Ну, и начал расспрашивать, что, как. Ну, я старался говорить те вещи, которые я уже знал, они знают. Уже к этому времени из Москвы, я звонил в Москву. Я узнал, что забрали Сачисуту, забрали Саньясу и Камала Малу. Вот. И Сарвабам. И поэтому я подумал, я могу уже их называть, раз они были там. Я называл, ну, говорил то, что я предполагал, они знают уже. И, собственно, так как я не ездил в Армению, то каких-то подробностей не мог рассказать. Но то, что переплетал, тот факт. Вот. И вот так Кейс меня допрашивал. Один день, потом на другой день. Ну и как-то мы подошли к моменту, я сказал, ну, он стал говорить, а вот Витя Серый что делал, что Сергей Кола сделал, а что делал Валерий Насад. Я сказал, ну, понимаете, я не могу, ну, как-то говорить об этих людях то, что принесет им неприятность. Вот, потому что я не верю вам, что вы, ну, заботитесь об их благе. И он как-то сразу стал серьезный, давай. Ну, начал угрожать. А не хочешь, мы тебя сейчас сведем в подвал там на молоте. Я говорю, ну, если по закону это разрешено, то давайте. Так, и раз он вышел, и заходит другой, улыбаясь такой, ну, как твой лучший друг. Вот. Заходит, здоровается. Александр Сергеевич, как я потом вспомнил. С такой, с ежиком, с политическим зачесом. Ну, как твой друг, как лучший друг. Говорит, что вы вот с Сергеем как-то не поладили, да? Ну, со мной вам будет проще. И задал каких-то несколько таких вопросов, которые, ну, не наталкивали на противостояние, не приводили к противостоянию. Говорит, ну хорошо, завтра тогда. Давайте завтра после работы приходите. Да. И проводил меня такой. Ну, как будто мы торт с ним съели. Гринько его фамилия. Вот, проводил меня. Я подумал, о, новый оборот. Я помню, приходил домой, и жена подходила ко мне встревоженная и говорила, ну что, я ей рассказал об этом, что меня допрашивают. Она подходила и говорила, ну что, я видел тревогу в ее глазах. Я впервые понял, она мне ничем не поможет. Она очень любила меня, она переживала, но я понял, что только Кришна поможет мне. Я поэтому молился Кришне, но в то же время я с завистью думал о каких-то обычных советских людях, которые верят в партию, там, я думаю, черт возьми, как им повезло. Их не таскают туда. Они верят в решение там каких-то очередных съездов. А тут вот на тебе. И что вот теперь делать? И какая-то дикая мысль мелькала в голове. А может, как все? Но я не верил в партию. И я ложился совершенно убитый. Вот, они из меня жилы тащили конкретно. Но приходило утро, и я просыпался с будильником или без. 4 утра я пил мангаларати, повторял кусок джапы, шел на работу по дороге, еще повторял. На работе уединялся и повторял до конца. И вдруг я подумал, что так как сейчас у меня сложное время, мне нужно очень строго повторять. Даже больше повторять, чем надо. И у меня в это время был... Я переводил... Продолжал переводить. По-моему, это было... Я не переводил, а просто уже вышел. Переводил преданный из Прибалтики, как его... Рупа Рагунатха. И у меня был уже второй том из Лиламриты, Прабхупада Лиламриты. И я читал, это меня поддерживало. Вот. И когда там обыск сделали у Вьясадевы, я дома все спрятал, но эту книжку оставил. Я думал, чего они не делают обыск снова. Но только потом я понял, что год уже был 86-й. Уже был Горбачев. И на допросах они странно вели себя. Они говорили, ну вот сам ты хочешь, практикуй, ничего, мы не против. А раньше они говорили против. Но только другим не рассказывай. И так вот, целую неделю я ходил туда. Ласковый голос звонил мне и говорил, давай приходи сегодня к такому-то времени. Я приходил, он меня допрашивал, но я часто заканчивал там словами, что я не могу подводить этих людей, поэтому я не буду говорить об этом. И этот Александр Гринько, он сразу раз и на другую тему переходил. Я думал, чем интересно это закончится. И мы каждый день встречались с Бхагаватачарьей, и он мне рассказывал. А его тоже оттягали. И он мне рассказывал, что он говорил. Мы встречались втроем, и Вьясадева тоже. В каком-нибудь таком месте, где откуда видно, какие люди подходят. И мы обсуждали. И поэтому мы давали такие показания, которые были сбалансированы. И все думали, интересно, чем закончится. Бхагаватачарья, не сомневался, что его опять в психбольницу положат. И потом меня вызвали. Это уже была неделя или, может, восьмой день. Но на этот раз не Гринько был, а был Кейс опять. И Кейс сказал, ты, наверное, не знаешь, что сегодня вечером будет собрание у тебя на работе. Вот, по твоему случаю. Я сказал, я не знаю. И потом он неожиданно сказал, а у меня вот отец умер. Я ему сказал, я вам сочувствую. Сергей. И пожал ему руку. И потом говорю: вот вы знаете, у меня с собой есть такая пища освященная, очень чудесная. Она так просветляет. И давайте я вас угощу. И он стал отказываться. А я говорю: да вы не бойтесь, не бойтесь. Она такая чистая. Сказала: ну ладно, съешь сам сейчас. Я немного съел. И тогда он сказал: ну ладно, дай мне немного. Я ему дал немного просада. Я как сейчас помню, это был рис. Рис с яблоками. И он съел этого риса. А время было где-то, наверное, часов 11 дня. В этот день я был во вторую смену. И пошел на работу где-то часам, по-моему, к 5, там вторая смена начиналась. И пришел, когда пришел, то я уже увидел какое-то брожение такое людей. У меня с собой была эта книга, второй том Лиламриты, Прабхупада Лиламриты. Я сел и стал внимательно читать его. И мне запомнились слова, что Прабхупада шел по набережной Нью-Йорка, и ему навстречу дул суровый там какой-то декабрьский, что ли, ветер. Но он думал о том, что он не принадлежит Нью-Йорку. Он принадлежит Вриндаване и Кришне. И он думал, что может ему уехать из Нью-Йорка, так как пока проповедь не давала заметных результатов, и можно было уехать. И Мараджа Десаи, по-моему, прислала ему билет, или она была в переписке. Она написала, что я готова вам оплатить возвращение в Индию. Но он подумал: ну еще можно обождать, ведь Кришна все может сделать. И поэтому он шел очень уверенно по набережной, хотя было холодно. И там он впервые увидел снег. По-моему, там, в Нью-Йорке, он увидел первый раз в жизни снег. И это такое было место, где видно было, как противостоял обстоятельствам материальной энергии Шрила Прабхупада. Вот, и я сидел, читал эту книгу. И потом пришел Партор Хадела и сказал: тебя вот вызывают. Там собрание. И будут тебя разбирать. Он ко мне хорошо относился и таким образом как-то предупредил меня. Вот. И я пошел, по-моему, вместе с ним даже. И когда я вошел в там какой-то актовый зал, что ли, и увидел, что он весь наполнен людьми, и там была сцена, и я сел в первом ряду, и я понял, что меня сейчас будут вызывать на сцену. Я сел в первом ряду, и постепенно на сцену поднялись Кейс, а потом то ли директор института, то ли кто-то там из главных, а потом какие-то одна-две женщины, мне незнакомых. Какие-то партийные люди, комсомольские. Вот, ну и они стали говорить обо мне, что вот я втянул в секту человека, который, ну, в результате чего нарушилось здоровье, психическое здоровье этого человека. И они стали читать письмо Марика. Вот, и я не знал, что Марик дал показания. Ну, хотя там не было каких-то очень таких криминальных вещей, но там было достаточно ясно сказано, что он общался со мной. И я давал ему книги. Вот, и тут же в зале пошел шум. Я услышал, как сзади меня кто-то говорит: «Вот эти секты, развелось их». И я подумал, что вот это да. И теперь, похоже, не КГБ будет меня стращать, а зал. И меня пригласили высказаться, ответить на эти обвинения. Я сказал: «Ну да, я общался». Вот. Я общался, и я давал книги этому парню. Ну а что тут? Это же вегетарианство и повторение мантры. А врачи не очень наседали. Чувствовали, что их просто запугали. Но там больше всего массы были активизированы. И даже Кейс сидел молча. Я понял, основная опасность не от него исходит. Основная опасность исходила от правоверных советских людей. И они начали выступать, они выходили на трибуну. Я помню, там одна женщина вышла и сказала: «Я советская мать. Я простая советская женщина. Я мать. И я не позволю, чтобы такие люди, как Жаров, ну там, губили моих детей и других детей». Вот, и я как-то понял те вещи, которые раньше я читал в диссидентской литературе, как это все просто было раскрутить честных советских людей. Да, на негодование, на злость. Я увидел, как обстановка накаляется в зале. И звучали все более гневные речи. Люди с места кричали: «Судить его, судить таких, как он, в тюрьму его». А президиум, где был КГБшник вот этот Сергей Кейс, я не помню, Гринько там был или нет, партейцы сидели, они даже молчали. Они сами, наверное, не ожидали такой реакции людей. Да, а люди вставали и клеймили позором меня. Вот. И потом опять меня пригласили на сцену. Вот. «Ну давай, давай, говори, что ты думаешь?» И я понял, если я сейчас скажу что-то, ну, какое-то признание, то Кришна меня не простит. Я сказал: «Ну да, может, это была ошибка, что я давал книги людям, которые не были готовы». «Нет, нет, это не важно. Но сам-то ты будешь продолжать?» Я промолчал. И внимательная толпа это заметила. «О, он молчит, значит, будет. Судить его, судить». Ну и «давайте, давайте голосовать», — закричали энтузиасты. «Давайте голосовать. Кто за то, чтобы суть Жарова, значит, отдать под суд?» А я стоял на трибуне, я не успел еще сойти. Я увидел, что там где-то 3/4 зала были за. Так, кто против? И там очень немного рук поднялось, где-то 1/4, наверное. Ну давайте считать голоса. И тут же вызвались несколько человек считать голоса. И я увидел, это два еврея. Одного из них я в свое время защитил, там на него один выступил. Такой очень, ну, злобный такой, эмоциональный парень. Он не злобный, он просто раздражительный. И я сказал, что ты его не трогай. Вот. А я занимался гирей там. Вот. И он как-то обиженный такой отошел. А этот парень мне был благодарен. И вот его и его друга, они сами вызвались быстро. Они сказали: «Давайте мы будем считать». И они подсчитали, и оказалось, ну, по их подсчетам, что незначительное большинство против того, чтобы меня судить. Вот, и я удивился, как же так, я видел там. Но хитрый народ закричал: нет, нет, неправильно. Неправильно, не может быть. Кто-то же сидел в заднем ряду, там видел это все. Не может быть, надо пересчитать.
Это же статистика, да?
Нет, это было другое уже место, это был гражданпроект, не про гражданпроект. Там проектировали, да, застройки жилмассивов, дома там и так далее. Ну давайте для начала его опять вызовем, что он скажет. И опять меня потянули на трибуну. И опять я, ну, не сказал желанного, так сказать. Чего они ждали, да. Что я вернусь, что я осознал, я раскаялся. И они увидели: о, он будет продолжать. Итак, голосуем. Вот, считайте теперь внимательно. И на этот раз я со всей очевидностью увидел, что число голосов за то, чтобы меня под суд отдавать, стало меньше. И эти два лихих парня стали считать. И там получилось вообще где-то в два раза больше людей за то, чтобы меня не судить, чем те, которые энтузиасты хотели меня за решеткой увидеть. Но было не весело. То есть сейчас так весело рассказываю. Было тяжелое такое. Как на танке по мне проехались. Так тяжело было. Ну и потом на этом там кто-то выступил и сказал: ну вот последнее тебе предупреждение. И собрание закончилось. Я стал выходить, и рядом со мной прошел кейс, и я увидел, он на меня как-то сочувственно так смотрит. Вот, и многие негодующие так отворачивали лица от меня. Я увидел, некоторых эзотериков тоже пригласили. То есть они все были на крючке, все известные. Да, и один из них проходил так мимо и тихонько мне руку пожал. Но ничего не сказал. Потом я на следующий день, жена позвала меня, говорит: иди тут. Тут про тебя говорят по телевизору. И там какой-то выступал прокурор или главный, или замглавного прокурора города. Он говорил, что вот раскрыта деятельность секты сознания Кришны. Но было все так, ну, победно сделано. Там сидел Кейс и этот прокурор, и Кейс молчал все время. И какой-то там, ну, телевизионщик. И перед началом они включили запись Прабхупады. И я из телевизора слышал: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Вот как Прабхупад поет в таком довольно быстром ритме. Такая вдохновляющая мелодия. Я понял, ну все, они проиграли. А день был то ли явление Варахи Дева. Да. Это был где-то февраль, вот так вот. Год был уже 87-й. Или это был конец 86-го, но в этот день был праздник. Я не помню, или Бхактисиддханта Сарасвати. Ну, в этот день был праздник, я постился до полудня. И потом прокурор сказал: итак, я выношу прокурорское предупреждение Жарову, который был лидером этой группы, что при повторении его противозаконной деятельности он будет арестован согласно статье, ну, будет наказан по статье такой-то. Сказал, я не помню, то ли 209-я, то ли 207-я, то ли 219-я статья Уголовного кодекса. Вот, и показали кадры, как Бхагаватачарью рассматривали на собрании. Как ему задавали вопросы, и там вот типа Дворкина, такой негодяй был у нас в городе, главный атеист, я не помню сейчас его. И тот говорил, по какой цене вы продавали эту книгу? И держит Бхагавадгиту в руке. И Бхагавадачарья говорит, 25 рублей. А почему вы продавали по этой спекулятивной цене? И он говорил, ну как, это редкие книги. Нет, нет, нет. По завышенным ценам продают, ну, дореволюционные издания. Ну, не говорил дореволюционные, это редкие книги очень. А это же книга, это сам издат. Почему вы продавали по этой цене? И там люди негодуют тоже так. И Бхагавадачарья с таким напряженным лицом. И потом я спросил его, что ты в это время думал? А говорит, я думал, что меня точно отсюда прямо в психбольницу повезут. Ну тоже в Днепропетровске. А он где-то работал. Я не помню, в каком-то, по-моему, их вместе с Вьясадевой. Вьясадева работал в институте, он же филолог, что-то там переводил, что-то редактировал. И их вдвоем разбирали. Вот. Но Вьясадева так корректно как-то отвечал, спокойно. Бхагавадачарья очень напряжен был. Вот. И потом где-то через день-два вышло в двух газетах, вышел гнусный материал. Вышел гнусный материал, как всегда. Лживый такой. И показали фильм. Фильм «Не тот поезд», а нет, «Липкая сеть», «Липкая паутина». А. Липкая паутина. И там показали преданного киевского Амалабхакту Прабху. Но ему круче пришлось. Ему круче пришлось. Он уехал из Киева куда-то там, я не помню, в Волынскую область или в какую-то. Или, да, в Винницкую область. Поселился в селе. Ну, там его как-то история была рассказана. Жену его тоже, Киртиду Матаджи, показали смущенную такую очень. Вот, и его как лидера, который вовлекал людей. И с ним часто беседуют. Ну, он такой доверчивый, что-то говорит такое простодушное. Но последний кадр был потрясающий. Они идут с этим КГБшником, я уверен, или корреспондентом, это одинаково. Они идут по перрону, и подъезжает электричка, и этот то ли корреспондент, то ли КГБшник говорит: «Итак, ты уверен, что ты сел в тот, тебе этот поезд нужен? Ты уверен, что это тот поезд, который тебе нужен?» Но они как бы заканчивают разговор, что сознание Кришны — это поезд там. «Ты уверен, что ты сел в тот поезд?» «И это твой вагон?» Сказал: «Но вагон это может быть и не мой, но поезд это правильно». И на этом фильм заканчивается. И фильм на самом деле поддерживал. Поддержал меня. Я посмотрел его. Да, он сказал, поезд тот. Вагон может быть не тот, но поезд правильный. И на этом фильм заканчивается. Победно так. Ну, конечно, потом меня вызвал замначальника отдела и так сидит, барабанит пальцами по столе, по столу. Хороший мужик. Говорит, ну, понимаешь, Женя, сейчас куда не зайдешь, в какой отдел не зайдешь, везде про тебя говорят. Ты, наверное, понимаешь, что надо делать. Я говорю, ну да. Мы против тебя ничего не имеем, понимаешь. Интересно, что прошло несколько лет, настал 90 или 91 год. И начальник отдела звонил мне. И, ну, как бы извинялся. И потом спрашивал, не могу ли я помочь его сыну, который стал наркоманом. И он говорил, что я слышал, что вы лечите наркоманов. Не можете ли вы мне помочь? Ну, я тогда в Киеве уже был. Я сказал, хорошо, я свяжу вас с нашими ребятами здесь, в Днепре. Это был уже 91, наверное, год. Может, даже 92. Вот, и потом наступил 87 год. Вот эти гнусные статьи. Ну, естественно, я оттуда уволился. Я перешел на работу в строительный институт. Вот, в отдел, ну, такая группа персональных компьютеров. Ну, вот то, на чем сейчас вы работаете. Раньше называлось персональные компьютеры, в отличие от здоровых таких, на целый зал компьютеров. Я перешел, так осмотрелся, и у меня оказалась отдельная комната. Я там сидел с одним неприятным типом, моим, так сказать, начальником. Оплатили немного, но зато была вот эта отдельная комната. И он часто уходил куда-то, я один оставался и мог переводить и повторять Java. Но я был так встревожен этим всем, и жена мне говорила, да брось ты это все. Я поэтому, помню, повторял дома Java, он не включал свет. У меня осталось одно маленькое изображение, по-моему, Шришнупада. Я его, остальное я спрятал, увез. Я его так ставил на окно и повторял мантру. И вдруг опять приезжает Бхардвадж. Говорит, ну что, как дела? Я говорю, Бхардвадж, тут опять же, ты, наверное, знаешь. Ну да, говорит, я знаю. Ну ничего, а у нас там в Прибалтике сейчас вообще все так расцветает, на Харинам мы ходим. Я говорю, Бхардвадж, ну у меня же семья, вот жена. Он говорит, да ерунда это все. Я тебе привез перевод. Надо отредактировать. Я подумал. Говорю, я же давал. Так вспомнил, я же давал обещания там. Ну ладно. И он оставил мне перевод. И это была уже, по-моему, первая песня Бхагавата. Вот, и опять я сидел, ну, тайком уже от жены, так, делал работу. А Витя исчез. И потом позвонила его жена и сказала, что он в психбольнице сейчас. И получилось так, что из нас четверых только его посадили в психбольницу. А мы встречались регулярно. И мы недоумевали, почему его посадили. Он не был лидером вовсе. Это было понятно. А потом позже оказалось, что он сам под влиянием, ну так сильно его запугали. Но он давал показания, его как бы, я не знаю, стоит это говорить или нет. Его срубил Марик, он держался и ничего не рассказывал. Ну так. Осторожно все. Но потом ему сказали, а вот Марик другое совсем говорит. Ему зачитали показания Марика, который говорил, которое было сказано, что он переплетал книги. И все, и он тогда выпал вообще. И в конце концов он сказал, вот вы меня довели до такого состояния, вы меня и вылечите. Дед сказали, да-да, конечно. Кейс ему сказал, да-да, мы позаботимся о тебе. И они поместили его в психбольницу. И вначале там отношение было такое терпимое. А потом ему, как и всем, дали 25 инсулиновых шоков. И он там 2,5 месяца провел. И вышел оттуда готовый. Еще хуже, чем попал. Вообще он был красный такой весь, какой-то вспухший. И все время говорил, все кончено, все кончено, все кончено. И он не мог ни мантру повторять, ничего. Вот. Я перестал как-то с ним общаться. И тут как-то понемногу, раз за разом, и пошло какое-то послабление, мы стали чувствовать это. Но мы звонили в Москву. Мы узнали, что осудили саньясу, Камаламалу. Мы молились, я помню, молились за них. Вот, что Сачисуту тоже посадили. И потом время шло, и настала осень 87-го года. И вдруг я позвонил в Москву, или мне, по-моему, Ягья позвонила. И сказала, приезжай в Москву, надо срочно ехать. Я даже не знал, зачем. Я спросил, а зачем? Ну, мы тут тебе расскажем. Давай, бери всех, вот, всех, кого ты знаешь. И мы поехали, по-моему, втроем, я не помню. Или Вьясадева не поехал. Я не помню, был Бхагаватачарья или нет. Или я один поехал. Витя был вырублен. Кажется, я один поехал. Я приехал на квартиру к Ягье, а там было такое вот жужжание. Там. Все было наполнено людьми. И какие-то, ну такая обстановка, как перед Октябрьским переворотом. Вот, и мелькал там, как у Индрадюмна, по-моему, да? И он как-то пытался отдавать приказания, его так не очень слушали. Матаджи вот тогда впервые увидел удар Акиртин. И он ей говорил, удар Акиртин, будьте серьезнее. Вот, и пытался распоряжаться. Вот. А у Яги Туласи росла такая уже, очень крепкая. И было прекрасно. Опять я попал к преданным. И все мое вот это напряжение, какое-то страхи снялись. Но я не знал, а что ж будет? Я спросил, Ягья, что сегодня будет? Она говорит, а ты что, не понял? Демонстрация будет? И так спокойно. Я говорю, какая демонстрация? Она говорит, пойдем к памятнику Юрию Долгорукову. В 4 часа сбор. Я подумал, вот это да. Только я отошел, и тут снова. Но стыдно было. Стыдно поворачивать. Ну, думаю, Кришна защитит. И мы вышли. Мы поехали туда заранее. И до этого мы встретились, что взяли изображение. Изображение этого самого, как его, Вриндавана. Такую крупную фотографию. И Видура там тоже был виден как-то. Ну, по-моему, Видура не участвовал в демонстрации, я не помню. И вот этот Индрадюмна там делал эти фотографии, по-моему. Вот. И настало это время. Мы подъехали где-то без 5-4 примерно. И жались к стенам. Перед нами была эта площадь. Этот всадник Юрий Долгорукий. И ровно в 4 часа пошел дождь, такой моросящий. Вот. Да Смедан, вы какой смысл туда вплыть?
Нет, там демонстрация длилась.
Две, наверное.
Всех растолкнули.
Нет, так подожди. И моросил, заморосил дождик в 4. И все стояли, жались к стенам. И вдруг Ягья так сурово говорит, ну что вы стоите? Пора выходить. И так смело пошла вперед, и мы все тоже. И как только мы стали приближаться к этому памятнику, тут же какие-то ребята появились, которые до этого прохаживались. Там человек, наверное, 40 было их. Они прохаживались, руки за спину. Все в костюмах такие, все друг на друга по коже. Да, а потом нас в подворотню затолкали. И как только мы вышли туда, и там появились западные корреспонденты. Я помню, впервые увидел видеокамеру. Впервые увидел видеокамеру такую круглую, цилиндр. Да, и тут же их стали хватать там, засвечивать пленки, там, забирать эти видеокамеры. И я явственно увидел, как один русский парень так извернулся и сфотографировал это все. И никто его не заметил. И потом этот снимок ходил. Несколько снимков он сделал. Ну, такие размытые. И нас быстро всех схватили. Мы взялись за руки. Я держал портрет Бриндауна в одной руке, а другой с кем-то. Но нас быстро разомкнули и потащили в подворотню. И там пазик стоял. И, да, и Брадваджа так очень как-то... Да, досталось ему. Да. Он крепкий такой. Но там профессионалы работали. И, в общем, нас загнали. И преданные уже, это же был 87-й год, они кричали: фашисты. Но те спокойно не обращали внимания. И в какой-то момент раз и стали поступать выхлопные газы в этот салон. И преданные стали задыхаться. И я не понял, так до сих пор и не понял, то ли там прорвалась труба, то ли это специальные машины были оборудованы, такие вот, как у эсэсовцев. Вот, но довольно долго, довольно продолжительно эти газы поступали, и люди стали задыхаться. А может, они припугнуть хотели. Но потом это выключилось. И это не так было, что какую-то неисправность там устранили. Как могут газы пойти вообще? Скорее всего, это специально было сделано. Вот, и прибалты там были тоже. Да. Был этот самый Арджуна. Не, Арджуна позже, по-моему. И нас повезли. И куда нас опять везли, непонятно было. Но эти люди, как только мы выехали, они держались вежливо очень. И никого не трогали. И нас привезли, и мы увидели это отделение милиции. И нас проводили в милицию. А в милиции вообще опять улыбки такие: здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Как ни в чем не бывало. И начали просто переписывать. Они даже не спрашивали так особо ничего. Нас всех переписали. Сверили данные, продержали там часов до 11 вечера, наверное. И потом в самый разгар заводят Арджуну и еще кого-то, по-моему. И начали их допрашивать, и мы так смотрели. Арджуна говорит: да я ничего не хочу говорить. Как так? Нет слов, нет человек. И они как-то покрутились с ним. И потом взяли и отпустили его. Потом какой-то начальник зашел и говорит: а вот этот тут с бородой, где он? Та говорит: мы его выпустили. Как выпустили? А выскочили на улицу, уже и след простыл. И все так как-то обрадовались. Ну хоть один надул этих мошенников. И нас продержали часов до 11. Вот. И потом отпустили. И мы приехали на квартиру к Яге и устроили киртан, если мне память не изменяет. И преданные с таким воодушевлением пели. Я помню, это такой киртан был сильный. А в это время Атмататва звонил Киртираджу с квартиры Атмананда. и рассказывал это все. Вот. И вот этот киртан, и Атмананда, Барутапа был там тоже. И мы поняли, все, уже время меняется, и ничего они нам особо не сделают. Вот, и на следующий день я еще остался, по-моему, и мы читали там. И как-то так здорово было, Туласи, преданные. И мы читали Бхагаватам, уже тогда первый том Бхагаватам был, ксерокс, первая песня. Я помню, Ачюта читал, по-моему. Ачюта подъехал позже, и они их даже и не забирали. Они опоздали. Украинские, ну, киевские. И он читал там про какую-то, я не помню, про какого-то муравья, ну, сравнивался материалистический человек с муравьем или с кем-то, что он там прячется. Или мышка какая-то. И так смешно это было, и мы хохотали. Такие уверенные. Ну и так. В общем, я уехал вдохновленный. И через день-два меня вызвали к ректору. Я к этому времени работал в строительном институте. Меня вызвали к ректору. Я увидел перепуганного человека, такого почти с дрожащими губами. Вы где были там, такого-то, такого-то? Я говорю, в Москве. Что вы там делали? Я говорю, ну, всякие люди что-то. Ну, что-то я отвечал, я не помню. Вы знаете, что вы совершили противозаконную деятельность? Вот, и он, у него губы дрожали. Он такой здоровый был, высокий. Я про себя подумал, это типичный трус. Я говорю, ну и что? Ну хорошо, мы с вами разберемся здесь. Но я видел, что он трус. Вот, и он как-то не вызвал у меня испуга. И через день-два опять собрание. В отделе уже. Собрание. И смотрю, там два новых человека. И Гринько. Гринько такой в черном пальто, в черном плаще. И похожий на эсэсовца. И я подумал, эсэсовец. Точно. Вот. И он так в стороне стоит. И эти два, и один из этих двух человек, с которыми я не был знаком, это оказались люди из Совета по делам религии. И я понял, нас передали уже новой команде. Вот, состоялся акт передачи такой. Вот, и кто-то из них взял слово и как-то вяло-вяло так стал говорить об опасности противозаконных сект, там случаи нарушения психического здоровья. Он как-то скомканно так говорил. И вдруг выступила одна женщина. Ну, я там дружился, и я к этому времени оказался профоргом отдела. И тоже пропагандировал спорт, здоровый образ жизни, вегетарианство. И как-то мы поехали на уборку сахарной свеклы. Отдел. Ну, поработали целый день, и колхоз выставил такие чудесные пузыри молока. Бидоны молока и чудесный хлеб такой высокий. Я так напрягся и предложил еще, пока кто-то ел. Напрягся, предложил. Не знаю, литров 100, наверное, было молока этого. И больше, наверное, литров 200. И хлеба. Я предложил. Ну и мы поели это. Это ж просад был. И потом сели в автобус назад возвращаться. Ну и народ запел там какую-то песню. Я говорю, а давайте вот звуковую вибрацию спою. И говорят, а что это такое? Я говорю, такая индийская звуковая вибрация, она так успокаивает. А как? А ну скажи. Я же был профоргом. А ну скажи, какая? Я говорю, ну вот так. И сказал Хари Кришна мантру. Они говорят, а на какой мотив? Я говорю, а вот давайте я буду вначале петь, а вы за мной тогда. Ну давай. Вот. И получился киртан. Да. И они как громыхнули, я даже не ожидал. Так, Харе Кришна, Харе Кришна. Им понравилось. И мы так раз, ну сколько, раз 5-6, наверное, спели. Харе Кришна. Я такой счастливый был. Вот, и... Да. 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 Арибал.